Я добавляю мои приветствия ко всем тем, что вы уже слышали. В драгоценное имя Господа нашего Иисуса Христа. Для меня огромная честь быть сегодня с вами и прославлять Его в этом месте.
Turn, please, to Matthew chapter 9. Matthew 9, verse 18.
Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Матфея, 9 главу, начиная с 18 стиха. 18 стих 9 главы.
In this passage, we see Jesus working a secret miracle on the way to work a public miracle. Now, of course, it's not a secret miracle after he calls attention to it. It's not a secret miracle after it's published in the Gospels, but it's a miracle that no one would have known about had he not stopped and made a big deal about it.
В этом отрывке мы видим с вами, как Иисус сперва совершает тайное чудо. И, конечно же, это чудо не было бы таким тайным, если бы о нем не написали в Евангелиях, если бы Иисус не привлек внимание к этому чуду, если бы он не рассказал об этом чуде. Но сперва он совершает чудо тайно, по пути к тому, чтобы совершить чудо публично, по пути к тому, чтобы совершить чудо прилюдно перед всеми людьми.
The two miracles show his tender regard for women and children, his willingness to be inconvenienced and called away, his willingness to have his schedule interrupted for the sake of acts of mercy.
Мы видим в этих чудесах проявление его нежного сердца, сердце, которое особенным образом расположено к женщинам и к детям. Мы видим, что он готов выйти из своей пресловутой зоны комфорта, он готов, что ему будет некомфортно для того, чтобы совершить чудеса ради женщины и ради ребенка.
I'm going to go ahead and say this now. I could wait until we go through the text, but even though this is a light summer attendance, probably even with this many, it's mathematically inevitable that there's somebody sitting in front of me who are not absolutely convinced that the Bible is telling us the truth about everything it reports.
И несмотря на то, что летняя посещаемость церкви всегда ниже, несмотря на то, что у нас не так много народу, как обычно, наверняка, скорее всего, просто с математической точки зрения, среди нас, среди тех, кто сидит сейчас перед нами, есть люди, кто не верит в то, что Библия совершенно точно отражает исторические события.
And if you have those kinds of difficulties and those kinds of questions, then surely one of the hardest things for you to choke down are these reports of resurrections, people rising from the dead, people who are dead and then they're alive.
Естественно, что если вы относитесь к этой категории людей, если вы являетесь тем человеком, которому тяжело принять Библию как исторический факт, то наверняка вам особенно тяжело, вам особенно трудно принять вот эти чудеса, которые упоминаются в Священном Писании, чудеса, такие как воскресение из мертвых.
Not counting Jesus' own resurrection, we have three reported resurrections in the four Gospels. I'm quite sure there were many more than that, just like I'm sure there were many more secret miracles that no one witnessed or no one knew about. Maybe there were 13, maybe there were 30, maybe there were 300, but we have three which are reported.
Если не принимать во внимание воскресение Иисуса Христа из мертвых, то в Евангелиях у нас есть три упоминания о воскресениях. Это три упоминания, которые записаны. Я уверен, что, скорее всего, таких воскрешений было больше. Может быть, их было 13, может быть, их было 30, может быть, их было 300. Но мы точно знаем о трех воскрешениях из мертвых, которые упоминаются в Евангелиях.
And in each of these three resurrections, we're given enough data to either confirm or refute the reports. In this case, the man whose daughter is raised is famous. We're given his name. We're told that he was a synagogue ruler in Galilee. So he would have had connections all over the region.
В каждом из этих случаев у нас есть достаточное количество информации для того, чтобы подтвердить или опровергнуть то, что написано в Священном Писании. В данном случае, например, в случае, которого мы коснемся сегодня, у нас есть начальник синагоги. Этот человек достаточно высокопоставленный человек с широкими, обширными связями по всему региону. Он был начальником синагоги в Галилее. И у нас есть даже имя. Мы знаем, как звали этого человека.
If the report were false, if the thing had just been made up, it would have been madness to have given his name. It would have been madness to say that he was a synagogue ruler and where he was a synagogue ruler, because all over Galilee, the report could have very easily been repudiated.
Если эта история вымышленная, то безумием было бы давать имя этого человека, безумием было бы упоминать, где именно он является начальником, где именно он служит в синагоге, потому что если это вымышленная история, опровергнуть ее очень легко в этом случае.
The same is true of Lazarus. We're told Lazarus's name, we're told the names of his two sisters, we're told the town that where he lived. Not everybody in Jerusalem would have known someone in Bethany, but everybody in Bethany would have known someone in Jerusalem.
И то же самое с воскрешением Лазаря из мертвых. Мы знаем имя этого человека, мы знаем имена его сестер, мы знаем, откуда он родом. И да, может быть, не все в Иерусалиме знают кого-то в Вифании, но все в Вифании знают кого-то в Иерусалиме.
If the scripture claimed that Lazarus was raised from the dead and he wasn't raised from the dead, everyone in Jerusalem would have known that it was a lie.
Если бы Писание говорило о том, что Назарь был воскрешен из мертвых, а на самом деле он оставался бы умершим, то все бы в Иерусалиме знали, что это неправда.
One more little thing before we read the text. In 1872, a German archaeological team digging in Bethany uncovered a family burial crypt with three names across the seal of the family tomb: Mary, Martha, and Lazarus. The site was 1900 years old.
Кроме всего прочего, в 1872 году немецкий археолог раскопал гробницу в Вифании. В этой гробнице, над печатью гробницы, были упомянуты три имени: Назарь, Марфа и Мария. Гробнице было 1900 лет.
The evidence is there for anyone who cares to examine it.
То есть, другими словами, доказательства, они присутствуют, они открыты любому человеку, кто хочет их исследовать.
Matthew 9:18, going to verse 26. Let's stand in honor of God and His Word for the reading in Russian.
Давайте встанем в почтение Господа и слово Его и прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 9 главу, начиная с 18 по 26 стих. Когда Иисус еще говорил, к Нему подошел один начальник. Он поклонился Иисусу и сказал: «Моя дочь только что умерла, но если Ты придешь и возложишь на нее руку, она оживет». Иисус встал и пошел с ним. Ученики тоже пошли за ним. В это время к Иисусу сзади подошла женщина, 20 лет страдавшая кровотечением, и прикоснулась к кисточке на краю его одежды. Она думала про себя: «Если только я прикоснусь к его одежде, я исцелюсь». Иисус обернулся и увидел ее. «Не бойся, дочь моя», — сказал он, — «твоя вера исцелила тебя». И женщина в тот же момент выздоровела. Когда Иисус вошел в дом начальника и увидел флейтиста, приглашенных для похорон, и смятение толпы, он сказал: «Выйдите, ведь девочка не умерла, а спит». Но они лишь посмеялись над ним. Когда людей все-таки удалили, Иисус вошел, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом распространился по всей округе.
Heavenly Father, we pray that Your Holy Spirit would work the result in our midst today that he intended when he inspired these words to be written in the first place.
Отец наш небесный, мы молимся о том, чтобы Дух Твой Святой произвел действие в наших сердцах, то действие, которое Ты задумывал тогда, когда слова эти были записаны.
We pray for a deepening understanding of Holy Scripture. We pray for conversions for those who don't yet believe, and we pray for a more Christ-like walk for those of us who do believe.
Мы молимся о более глубоком понимании для тех из нас, кто верит. Мы молимся, Господь, о том, чтобы обратились те, кто не верит, обратились и пришли к Тебе, доверив свою жизнь Тебе. Мы молимся Тебе о том, чтобы те из нас, кто знает Тебя, все больше и больше походили на Сына Твоего.
We also pray for a growing joy for each of us in living the Christian life because we spend time together studying your word in a place of public worship.
Мы молимся о все более и более глубокой радости в сердцах наших, чтобы все мы, поклоняясь Тебе, в этом публичном месте возрастали в радости.
We pray these things in the name of the one who healed an older woman on his way to raise a young girl, even Jesus Christ our Lord.
Мы молимся Тебе об этом в имя того, кто исцелил пожилую женщину по пути к воскрешению ребенка. Молимся Тебе в то самое имя Иисуса Христа.
Аминь. Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
The first thing we see in the passage is this unusual spectacle of a kneeling ruler. We see that this synagogue ruler, this important person in the community, comes in and kneels down before the Lord Jesus Christ.
Прежде всего, мы видим с вами вот этот вот удивительный пример коленопреклоненного начальника. Мы видим, что начальник синагоги приходит к Иисусу Христу, и он преклоняет свои колени, он встает на колени перед ним.
And we see him this way because he's not only a ruler, he's a father. And because he's a father with one child who's dying, he becomes a beggar in Jesus' presence.
И он не просто коленопреклоненный начальник, он отец. Он отец дочери, которая умирает в этот момент. И потому что он не просто начальник, и не просто отец умирающий, не потому что он не просто начальник, но еще и отец умирающей дочери, он становится попрошайкой.
There was a great scholar and wit in the 18th century who compiled the first dictionary in English. His name was Samuel Johnson.
Великий ученый, который составил, наверное, первый словарь английского языка, Сэмюэл Джонсон, жил он в 18 веке.
Сэмюэл Джонсон said, there's nothing which focuses the senses. There's nothing that gets our attention like the prospect of imminent death.
И он говорил о том, что нет ничего, что привлекает наше внимание так же, как неминуемая смерть, грядущая неминуемая смерть.
Now, actually, there's something that gets our attention even more than that, and that is the prospect of danger or impending death for one of our children. And that's the position Jairus found himself in at this moment.
Но на самом деле есть что-то, что привлекает наше внимание еще больше. И это не только неминуемая смерть для нас, это неминуемая смерть для одного из наших детей. И именно это сейчас привлекает внимание Иаира. Иаир сосредоточен, потому что его дочери грозит смерть.
Every mother and father in this room will tell you that if there's danger, especially deadly danger, shadowing our children, threatening our children, God has our complete attention.
Любой отец, любая мать в этой аудитории скажет вам о том, что когда появляется опасность для наших детей, когда тень опасности ложится на наших детей, тогда мы все внимание наше сосредотачиваем на Господе.
I'm very, very reluctant to say anything about Russian history for the simple reason that the least informed among you know a lot more about Russian history than I do, but I can't resist this at this moment.
Вы знаете, мне очень трудно говорить что-либо об истории России, потому что даже самый несведущий человек в аудитории в истории России знает больше об истории России, чем я. И тем не менее удержаться от этого искушения мне очень сложно.
100 years ago a German woman sat beside the Russian Tsar, the last Tsar. Her name, this last Tsarina, was Alexandra.
Чуть больше 100 лет назад женщина, немка, по происхождению сидела рядом с последним российским императором. Ее звали Александра.
And this woman was somewhat deranged because her only son was ill. He had an illness common to the royal houses of Europe because there was so much intermarrying in the royal, among the royal families of Europe. He had a disease that affected his blood, and it was a dangerous disease.
И будучи женой последнего императора, будучи матерью ребенка, который был смертельно болен, а царевич был смертельно болен, у него было заболевание крови, которое неизлечимое, неисцелимое, хотя достаточно распространенное среди дворянских семей европейских дворов того времени.
And her obsession with her son's health made her a little crazy, crazy enough to trust a man she should have never trusted. If she had more biblical theology, she would not have believed that he had the power she thought he had. If she had more biblical morality, she would not have allowed him the liberty that she allowed him in her presence.
І настільки імператриця Олександра була поглощена болезнью царевича, настільки це її безпокоїло, що настільки це виводило її з душевного рівновесія, що вона довірилась чоловіку, которому, будь вона більш розсудительною, вона розуміла б, що не стоїть йому довіряти ніколи, а вона довірилась цілком і повністю цьому чоловіку, просто тому, що він говорив, що він може ісцелити царевича.
And the conviction that the Tsarina had that this man Rasputin could heal her son of hemophilia was one of the things that weakened the Romanov throne. We can't say for sure that the dynasty would not have ended anyway if she did not have a sick boy. But the fact that she did have a sick boy and the fact that she was so desperate weakened the throne and made the collapse of the dynasty more certain.
І от вона довірилась цьому чоловіку, Распутину, і ми не знаємо, пала би династія Романових чи ні, якщо б вона не довірилась. Ми не знаємо, що произошло б, але ми знаємо точно, що її довір'я Распутину привело к концу династії Романових, просто тому, що вона настільки була поглощена гемофілією свого сина.
No mother or father can be surprised that a man of great dignity and leadership, a synagogue ruler, could come and fall down and kneel at Jesus' feet and say, you've got to do something for my daughter. She's dying. Please, hurry, come quick.
Ни один отец, ни одна мать не удивляются, когда они видят, как вот этот начальник синагоги приходит к Иисусу и, распластавшись перед ним, колено преклоненный, умоляет его о помощи.
Now, the gospel writers give us different accounts. Matthew goes ahead and says she has died. Mark and Luke indicate that she is dying. Whether he knew that she was already dead or whether he believed that she was at the point of death, he knew that the situation was so desperate only Jesus could help.
І от здесь Євангелія чуть-чуть різняться в том, що вони записують. В Євангелії від Матфея начальник синагоги, приходя к Ісусу, говорить, що дочь уже умерла. Марк Лука говорить о том, що вона умирає, вона в процесі умирання. Як би то не було, він знає, що конец близок, конец неминуем.
And the second thing we see in verse 19 is we see the humble king. We see the response of the Lord Jesus to the petition of the desperate father.
Вторая вещь, которую мы видим, это смирение царя. В 19 стихе смирение Иисуса Христа, который отвечает на эту отчаянную просьбу отца.
Do you notice the words, the phrases in verse 19? Jesus rose and followed him. Where do we see that in the New Testament? Where do we see that in the Gospels? We see it of the disciples who rise and follow Jesus. Now Jesus is rising and following somebody else. You see the great humility of the great king.
Обратите внимание на фразеологию в 19 стихе. Иисус встал и пошел. Где еще мы встречаем подобную фразеологию? Мы встречаем ее у учеников. Каждый раз, когда Иисус призывает учеников, они встают, чтобы следовать за ним. Вот точно так же, как ученик, Иисус встает и следует за начальником синагоги. Обратите внимание на поразительное смирение, которое мы видим в этой фразе.
In my country, doctors don't make house calls. 100 years ago, they did, but no more. Doctors are too important. They're too busy to make house calls. The doctor's not going to go to your house. You've got to bring the patient to the doctor.
В Америке доктора не приходят по вызову. 100 лет назад доктора приходили по вызову. Сейчас доктора не приходят по вызову. Сейчас, если вы хотите увидеться с врачом, вам нужно приехать к врачу, вам нужно записаться на прием, вам нужно приехать к врачу.
This doctor goes to the house.
Этот врач приходит по вызову.
In no country does the king or queen go visit you in the home. If you want to see the queen, you got to go to the palace. The queen's not going to come to your house. This king goes to the house of the grieving father.
Ни в одной стране царь или там король, королева не приходят к вам. Вы идете к царю, вы идете к королю, вы идете к королеве, вы приходите к ним, но не они приходят к вам, а этот царь смиренно приходит в дом скорбящего отца.
Now, in verse 20, a new story intrudes, a new story interrupts the old story. You can just imagine how desperate Jairus is to get quickly to his house. And all of a sudden, everything stops. It stops because somebody in the crowd has touched the Lord Jesus.
В 20 стихе история приобретает неожиданный поворот. В 20 стихе можно представить себе, насколько Иаир, начальник синагоги, с каким нетерпением он ждет, когда Иисус придет к нему домой, скорее придет к нему домой, и вдруг в 20 стихе все останавливается. Останавливается потому, что кто-то прикоснулся к краю одежды Иисуса.
Mark and Luke supply many details which Matthew doesn't give us, and we're going to depend a little bit on what we learn from the other two gospel writers about this woman who has a somewhat discreet, somewhat humiliating physical complaint, who intercepts the Lord Jesus on his way to raise the dead.
В Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки мы находим с вами детали этой истории, которых нет у Матфея, поэтому мы будем полагаться в большой достаточно степени на то, что говорит Марк, на то, что говорит Лука об этой истории.
Luke tells us, interestingly, because Luke was a doctor, that she didn't have any money because she spent it all on doctors who couldn't help her.
Лука, будучи доктором, будучи врачом, говорит о том, что у этой женщины не осталось уже денег, потому что все деньги, что были у нее, она потратила на врачей, которые не помогли ей.
Mark and Luke tell us that she had hoped not to be noticed, that she believed that if she could just press through the crowd around the Lord Jesus Christ, and if she could just touch the edge of his clothes, such was his power that she would be healed, even though she hadn't been healed in 12 years.
Марк и Лука говорят нам о том, что женщина не хотела, чтобы ее заметили. Они говорят нам о том, что она надеялась просто просочиться сквозь толпу, прикоснуться к краю одежды Иисуса и быть исцеленной, хотя на протяжении 12 лет никто не был в силах ее исцелить.
You know, in the West, I'm sure you do too, there are certain physical problems which are embarrassing. You don't want to talk about them. We say sometimes when someone has surgery, well, what kind of surgery was it? We say, well, it's a woman's surgery. In other words, it's the kind of surgery that is peculiar to a woman, but we don't want to go into the details because the details are embarrassing. That's the kind of physical problem that this woman had.
На Западе, да и не только на Западе, по всему миру, достаточно распространена практика того, что есть какие-то вещи, есть какие-то заболевания, о которых мы не говорим вслух, о которых мы не упоминаем. Например, если проходит операция, женщина попадает на операцию, мы спрашиваем, что это была за операция, мы не говорим о деталях этой операции в случае такого заболевания. Мы говорим, ну, операция была по женским делам, по женскому вопросу. То есть по вопросам, которые вот... Это вопрос, который есть только у женщин. Мы не упоминаем даже то, что произошло.
Not in a bad way, but in an understandable way. She wanted to steal a miracle secretly without anybody knowing about it. Of course, she would have been crazy to think that Jesus wouldn't know about it. But she pressed through the crowd just to touch him, thinking that just touching him would make her well.
В этом нет ничего плохого, но на самом деле это понятно, это объяснимо. Эта женщина хотела украсть чудо. Она хотела просто прикоснуться ко Христу и украсть чудо. Естественно, что Христос знал бы, что произошло, но она хотела, чтобы никто больше не заметил этого.
And it did make her well. But it wasn't going to be a secret, because Jesus stopped and called everyone's attention to the woman.
Естественно, она была исцелена. Но это произошло не в тайне, потому что Иисус остановился и привлек внимание всех к тому, что Он только что сделал.
I want to stop a minute and think about what she did, and then think about what the Lord did. Think about what it means to come near to the Lord Jesus Christ, to seek the Lord Jesus Christ, to follow after him, to try to touch him, and then to hear him speak, and then to receive something from him.
Я хочу просто, чтобы мы задумались о том, что означало для этой женщины подойти к Иисусу, что для нее означало прикоснуться к Нему, что означало следовать за Ним, искать Его, что означало слушать Его и принимать то, что Он говорит.
And you may be surprised at this because she didn't say anything. At least she didn't say anything until he made her say something. But I want to offer this as a pattern of biblical praying.
И я понимаю, что это несколько неожиданно, но я бы хотел предложить вам как раз вот такую модель, шаблон молитвы в Священном Писании, потому что мы видим это на примере этой женщины.
And I say that it's surprising because when we think of prayer, we think of something vocalized. We think of words that come out of our mouth.
Я говорю об этом, что это неожиданно, потому что обычно, когда мы говорим о молитве, мы говорим о чем-то, что мы вербализуем, мы произносим слова, когда молимся.
One of the most famous passages on prayer in the New Testament is found in the Sermon on the Mount. Near the end, Matthew 7, verse 7.
Один из самых известных отрывков о молитве находится в конце Нагорной проповеди, во второй половине Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 7 стихе.
This teaching on prayer is important not only because it came out of the mouth of Jesus, but it's important because it contains a promise, and we're really interested in promises about answered prayer. And I'm talking about the verse that says, Ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and it will be opened to you.
И естественно, для нас этот отрывок интересен еще и тем, что в этом отрывке говорится об обещании, дается обетование того, что обещает сделать Христос. Он говорит, просите и вам дадут, ищите и найдете, стучите и вам откроют.
And the thing I find really intriguing about this little passage is that prayer here is not just something you do with your mouth. Prayer is also something you do with your eyes. Prayer is also something you do with your hands. And we see her doing something with her eyes. She's seeking him. She finds him. She does something with her hands. She reaches out to touch him. You see the intense activity in prayer found in the pattern of this woman.
И вот в этом стихе, в 7 главе, 7 стихе, мы видим с вами, что молитва – это не только что-то, что мы делаем нашими устами. Молитва – это что-то, что мы делаем нашими глазами. Ищите и найдете. Она ищет, и она находит. Молитва – это что-то, что мы делаем нашими руками. Стучите, и вам отворят. И она прикасается к Иисусу.
In my country, prayer meetings are by far the smallest meetings in the church. By far. I myself have presided over prayer meetings as a pastor more than once, more than twice, more than three times when I was the only one who came.
В моей стране, в Америке, молитвенные собрания – это самые многочисленные собрания церкви. Я вел молитвенные собрания, где на молитвенном собрании был только я.
There was a great man named Tozer who wasn't that popular as a speaker because he always told the truth, and he told the truth about Christians, and he said it's almost impossible to get a North American Christian to come to a meeting where the only attraction is God.
Один из богословов, Тозер, который был не очень популярен, потому что он всегда говорил истину, он говорит о том, что североамериканцы затащить на молитву, затащить на собрание, где главным притягивающим элементом является Бог, практически невозможно.
And that's what a prayer meeting is. It's a meeting where the only thing we have on offer is God.
И вот именно этим и является молитвенное собрание. Единственное, что влечет нас в молитвенном собрании, это присутствие Бога там.
And you know, I compliment and praise those Christians who go to those meetings because there's so few of them, and the last thing I want to do is criticize them. But I will say many times in those prayer meetings, all we do is we read items off a list.
Я хвалю тех людей, кто ходит на молитвенные собрания, потому что их так немного. Но вы знаете, так часто на этих молитвенных собраниях, что мы делаем? Мы просто читаем список молитвенных нужд.
And we congratulate ourselves because we've prayed. But I wonder, did we really pray or did we just read a list?
И мы ободряем себя тем, что говорим, мы собрались сегодня, мы помолились сегодня, но помолились ли мы сегодня, или мы просто вслух прочитали список молитвенных просьб?
We see the Lord Jesus engaged in a prayer in Gethsemane that caused him to sweat great drops of blood.
Мы видим, как в Гефсиманском саду Иисус, когда молится, он молится до пота и до пота, ставшего кровью.
And surely prayer must go deeper than simply reading a list. And prayer went further with this woman. She found him. She tracked him. She reached out to him. She pushed through the crowd and she touched him.
И молитва должна идти глубже, чем просто чтение списка. Она искала его, она нашла его, она прикоснулась к нему, и он исцелил ее.
And he stops, and he calls her out.
И он остановился, и он позвал ее.
Now, again, we have to look at Mark and Luke to get the whole picture, but the thing that amazes me about these few verses is twice in these verses, once in the case of the healing of this woman, once in the case of the resurrection of the little girl, Jesus is mocked. He's made fun of. We are told that when Jesus stops and says, "Who touched me?" that the disciples say, "What do you mean, who touched you? Everybody's touching you. There's a great crowd pressing on you. What are you talking about?" As if that's an improper question.
И вот в обоих случаях, в случае одного и другого чуда, то, что поражает меня, это то, что над Иисусом насмехаются, над Иисусом смеются открыто. В первом случае, когда Иисус говорит о том, что кто прикоснулся ко мне, его ученики говорят, о чем ты, кто прикоснулся ко мне? Ты в толпе, тебе все прикасаются. Что значит, кто прикоснулся ко мне? Как будто Иисус задал какой-то странный, глупый вопрос.
And Jesus, we're told by Mark and Luke, says, "No, I don't just mean those who've jostled up against me. I mean someone has touched me in such a way that healing virtue has gone out of me. Someone touched me like that. Who is it?"
Иисус говорит, нет, я не имею в виду просто людей, которые были рядом. Я не имею в виду просто тех, кто прикоснулся ко мне, потому что они были рядом со мной. Я имею в виду, кто прикоснулся ко мне так, что сила исцеляющая изошла из меня, так что человек этот исцелился. Кто это был?
And the woman, trembling, comes forward and identifies herself.
И дрожа, женщина выходит вперед.
Now, if you don't know the whole story, it would be easy to second guess the Lord and ask the question, well, why did he embarrass her like that? Why did he humiliate her like that? Actually, the fact that he made her identify herself was an act of great mercy toward her.
Если не знать этой истории, если не знать того, что произошло, то можно подумать, можно задаться вопросом, почему Иисус вот так ее выводит вперед, почему Иисус заставляет ее почувствовать стыд, почему Он пристыжает ее таким образом, выводя ее перед всей толпой. Но на самом деле мы видим, что это великое проявление милости Иисуса по отношению к этой женщине.
You see, her particular complaint, her physical problem required by law that she be under quarantine. In other words, that she live apart from other people, almost like a leper. Because if you had contact with her, you became unclean too, and you had to quarantine yourself. And so everybody knew that this was a woman that you needed to stay away from. You don't give a hug to this woman. You don't touch this woman. You try to stay far away from this woman.
Видите ли, заболевание этой женщины было таково, что она находилась под карантином. Нельзя было прикасаться к этой женщине. Она была как прокаженная, потому что как только ты прикасался к этой женщине, ты сам становился церемониально нечистым, и, соответственно, ты оказывался под карантином, поэтому она жила в изоляции.
And now Jesus publicly calls attention to her new status. Everything's okay now. She's been healed. She's clean. Go hold her close. Everything is okay.
И сейчас Иисус привлекает внимание к ее новому статусу, что все прошло, она исцелена, все нормально, ее можно обнять.
You know, there's something else here. If we interpreted the law in a very strict way, and if we regarded Jesus of Nazareth as a mere man, when she touched him, he would have become unclean. But that's not what happened.
И вы знаете, если смотреть жестко на закон и на требования закона, то в тот момент, когда она прикоснулась к Иисусу, он стал нечистым. Но не это происходит здесь.
Isn't it amazing when the stain of our guilt is imputed to him, when our sins are laid to his account, he is treated as a sinner, but he never really becomes a sinner, though he's punished as a sinner, and when our sins touch him, we become clean.
Удивительно, да, что когда наши грехи ложатся на него, к нему относятся как к грешнику, его наказывают как грешника, его приговаривают к смерти как грешника, но он не становится грешником, но при этом, когда наши грехи ложатся на него, мы становимся чистыми.
And so what happened on that day with that woman is a picture of pattern of what's happened to every one of us who've come in saving contact with the Lord Jesus Christ. We leave our sin with him. We take his righteousness with us.
И вот то, что происходит с этой женщиной, это как раз шаблон того, что происходит с каждым из нас. Мы оставляем наши грехи ему, приобретая его праведность и исцеление.
Now we can well imagine, even though we're not told, we can well imagine that right about this time, Jairus is losing his mind.
И мы можем себе представить, хотя об этом и не говорится, что именно в этот момент, наверное, Иаир совсем уже сходит с ума.
Jairus is thinking, well, this is wonderful, but do we have to do it now? My daughter's dying, or my daughter's dead. I mean, can't this wait? This woman's been sick for 12 years. My daughter's only been alive for 12 years, and now she's dead. Do we really have to stop for this?
Наверное, Иаир в этот момент думает, ну, обязательно, да, вот обязательно было сейчас останавливаться. Нет, я все понимаю, у всех свои проблемы, я все понимаю. Но эта женщина была больна всего лишь 12 лет. Моя дочка, она жива была всего лишь 12 лет. И сейчас она умирает. Может быть, сейчас она уже умерла. Вот нужно было сейчас останавливаться, да?
The other disciples tell us that the Lord was ministering to Jairus en route. He was comforting him with his words. Saying to him, you don't have to worry. Everything is under control. This is going to turn out just fine.
Мы знаем, что Иисус словами своими ободрял Иаира по пути, говоря ему очевидно о том, что все будет хорошо, все будет нормально.
Jesus arrives at Jairus' house in verse 23, and the professional mourners are there. Some of them are playing instruments, some of them are weeping, some of them might be chanting or singing. And while they're doing their bit, what they're supposed to do when somebody dies, what he says is, you know, this is completely inappropriate because she's not dead. She's only asleep.
И вот в 23 стихе Иисус доходит до дома Иаира, и дом этот уже полон профессиональными плакальщиками. Кто-то из этих профессиональных плакальщиков рыдает, кто-то из этих профессиональных плакальщиков играет на музыкальных инструментах, на флейте, кто-то распевает какие-то песни. Они делают то, что они должны делать, они делают то, за что им заплатили деньги, рыдать на похоронах. Приходит Иисус и говорит, нет, ребят, похороны отменяются, она не умерла.
Look at the last words of verse 25.
Посмотрите на последние слова в 25 стихе.
And they laughed at him.
И они смеялись над ним.
Isn't it amazing that those words are in the Bible?
Удивительно, да, что такие слова записаны в Священном Писании.
Isn't it amazing that the Holy Spirit wanted us to know that? Isn't it amazing that Matthew wrote those words down? Isn't it amazing that after 2,000 years, those words have come down to us in June 2017. They laughed at him.
Они посмеялись над ним. Удивительно, что Матфей записал эти слова. Удивительно, что они сохранились на протяжении 2000 лет. Удивительно, что мы читаем сегодня их с вами в 2017 году.
If you ever have enough time, and if you ever have enough commitment, you might make a chart of all the things Jesus ever taught on. He taught, for instance, on prayer. He taught, for instance, about forgiveness. He taught, for instance, about money. Jesus taught about all kinds of things.
Если у вас будет достаточно времени, если у вас будет достаточно мотивации, вы можете записать себе, составить таблицу о всех тех вопросах, которые Иисус поднимал. Иисус говорил о молитве, Иисус говорил о деньгах, Иисус говорил о вечности.
Now, if you want to really be surprised, and it won't take you nearly as long, you can make a chart about what people wanted to teach Jesus about. Have you ever thought about that?
И если у вас будет время, если у вас будет мотивация, вы можете составить список всего того, что люди хотели, чему люди хотели научить Иисуса. Никогда не задумывались о том, что люди очень хотели научить Иисуса каким-то вещам.
Now, what subject would there be that anyone would ever think they knew more about than Jesus? It's pretty understandable that the disciples thought they knew more about fishing than the carpenter from Nazareth. But ask yourself the question, what subject did people mostly want to teach Jesus about?
Но подумайте о том, какую тему люди поднимали чаще всего, чему люди чаще всего хотели научить Иисуса. Нет, понятно, что рыбаки, например, хотели научить Иисуса, который был плотником, тому, как рыбачить, и они думали, что они знают больше о том, как рыбачить, чем Иисус Христос. То какую тему люди поднимали чаще всего?
I'm pretty sure the subject that people most wanted to teach Jesus about was the subject of death.
Я думаю, что чаще всего люди хотели научить Иисуса тому, что значит быть мертвым.
Do you remember Matthew 16 after Simon Peter got this great compliment at Caesarea Philippi? You are Peter, and on this rock I'm going to build my church. And then just a very short time later, Peter is saying, no, you're not going to die. You don't know what you're talking about when it comes to your death. I'll tell you what's going to happen. It's not going to happen like that. You're not going to die like you say you're going to die. And then Jesus rebukes him and calls him Satan.
Помните, в 16 главе Евангелия от Матфея вот этот вот потрясающий момент в Кесарии Филиппийской, когда Петр слышит комплимент из уст Христа, когда Христос говорит: «Ты, Петр, и на сём камне я воздвигну свою церковь». И буквально сразу после этого, когда Христос предсказывает свою смерть, Петр говорит: «Не-не-не-не, Иисус, всё нормально, ты не умрёшь».
You remember the Lord Jesus approaching the tomb of Lazarus and he says, «Take that rock out of the way». And Martha says, «No, Lord, you don't understand. Let me tell you about death. When somebody's been dead 4 days, you don't want to unseal the tomb. That would be a very bad mistake. Things would get unpleasant in a hurry». So here we've got the spectacle of Martha teaching the Lord Jesus Christ about the properties of death.
Или помните, когда Иисус приходит воскрешать Лазаря, и он говорит: «Отвалите камень от гробницы», а Марфа, сестра Лазаря, говорит: «Нет, он в гробнице был уже 4 дня». Понимаешь, как бы с телом происходят такие вещи в течение 4 дней в гробнице, что ты не хочешь отваливать камень, честное слово, потому что как только ты отвалишь камень, будет очень неприятно всем, кто будет стоять вокруг, поэтому давай не будем отваливать камень. Марфа пытается учить Иисуса тому, что происходит в смерти.
You know, if there's one thing that Jesus knows everything about, and if there's one thing we don't know anything about, it's death. Oh, the oncologist can probably tell you what month you're going to die, and the hospice nurse may be able to tell you what day you're going to die, but nobody can tell you what happens after you die. Nobody but this man called Jesus.
И если есть одна тема, если есть один вопрос, в котором мы не знаем ничего, а он знает все, то это вопрос смерти. Да, врачи, онкологи, они, возможно, скажут вам, сколько вам месяцев осталось жить. Да, возможно, оказавшись в хосписе, медсестра в хосписе скажет вам даже, в какой день вы умрете, но ни один из них не скажет вам, что произойдет после смерти.
Have you ever heard somebody say, well, I think after we die, it's going to be like this. And isn't it a struggle not to say, how on earth would you know? Have you ever noticed that no one who's raised from the dead in the New Testament is ever quoted? Not only after they are raised, but before they die. They're never quoted.
Вы замечали, как часто люди говорят вам о том, что после того, как ты умрешь, будет вот это? И, естественно, возникает желание сказать: откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что произойдет? Вы обращали внимание на то, что никто из тех, кто воскрешен из мертвых, слова этого человека не приводит в цитаты, не цитирует ни одного человека, воскрешенного из мертвых, ни до смерти, ни после смерти этого человека?
Dorcas and Eutychus in the book of Acts, the widow of Nain's son, Jairus' daughter, Lazarus in the Gospels. We do not have one single quote from any of them before they died or after they were resurrected.
У нас нет ни одной цитаты, ни дочь Иаира, ни Назарь, никто ни из тех, кто упоминается, кто был воскрешен из мертвых, никто не приводит их слова до смерти или после воскрешения из мертвых, что они сказали.
That's especially surprising in the case of Lazarus, because in a first century Jewish home, the man was more important. But in Luke 10 and in John 11, we got all these quotes from Mary and Martha. We never get one quote from their brother Lazarus. Why?
И это особенно интересно в случае с Лазарем, потому что в первом веке для евреев этот человек был очень-очень важным. Но у нас есть слова, которые говорят его сестры, Марфа, Мария, но нет слов, которые говорит Лазарь. Почему?
Because in the New Testament there's only one person who is authorized to die, to rise, and to be quoted. That person is Jesus of Nazareth. When Jesus speaks about death, we'd better listen, because that's all we know about death.
Потому что в Новом Завете есть только один человек, кто может умереть, кто может воскреснуть, кого стоит цитировать. И этот человек – Иисус Христос. И только Его стоит слушать. Только Его слова стоит слушать.
My best friend in Atlanta, Georgia, has come under the influence of a scholar who's convinced that there's no hell. And he and I have been trading texts back and forth. Now, that's the most understandable doctrine idea to be attracted to. Nobody likes the idea of hell. If you like the idea of hell, something's wrong with you. I'm a missionary because I don't like the idea of hell.
У меня есть друг в Атланте, который недавно попал под влияние богослова, философа, который считает, что ада не существует. И я прекрасно понимаю, почему он хочет в это верить. Никто, никого не привлекает идея ада. Нам всем не нравится идея ада. Я стал миссионером, потому что мне не нравится ад.
But my dear friends, if the Lord Jesus Christ says that there's something there after death, who are we to say, no, there is not?
Но, дорогие друзья, если Господь Иисус Христос говорит, что нас ожидает после смерти, кто мы, чтобы не соглашаться с Ним?
So he tells them something about death, and they laugh at him. We're then told that he throws everybody out of the room.
И вот он говорит им что-то о смерти, и они смеются над ним, и после этого он всех выгоняет из комнаты.
Luke tells us that.
Евангелие от Луки мы читаем об этом.
And you know what? Mark even tells us, by the way, Peter, James, and John are allowed to stay in the room. Mark even tells us the sounds of the words, of the syllables he spoke, in the language that he spoke. Mark tells us what the words sounded like.
Марк даже нам говорит слова, которые были произнесены. Петр, Иоанн, Иаков остаются в комнате, всех остальных выгоняют. Но Марк говорит нам о том, что именно сказал Иисус в этот момент.
He said, Talitha kumi, little girl, little maiden, little girl, you can get up now.
Он сказал, Талифа куми, маленькая девочка, вставай, вставай, маленькая девочка.
And she rose from the dead.
И она восстала из мертвых.
The Christian writer I like most was from Northern Ireland, and he died in 1963, and his name was C.S. Lewis.
Христианский автор, который нравится мне больше всего, был из Северной Ирландии. Он умер в 1963 году. Звали его Клайв Стейплс Льюис.
He could have never been an elder at Moscow Bible Church because his doctrine was a little shaky in some very important areas.
Он никогда бы не стал старейшиной Московской библейской церкви, потому что в очень важных вопросах доктрина его была не совсем ортодоксальна.
But the reason we can't get away from him is because he could write so much better than the people whose doctrine was just fine in all areas.
Но причина, почему он так нравится, потому что он настолько потрясающим был писателем и настолько завораживающе писал, намного лучше, чем те люди, у кого с доктриной все было нормально.
And in one of his books, he's talking about how people look after they die. He said, you know, I know a lot of people who, when they look at a dead person, they say, oh, isn't he beautiful? Or, oh, isn't she beautiful? He said, you know, I never saw the most beautiful corpse that wasn't uglier than the ugliest living person. In other words, what Lewis was saying is, death looks awful. Death is terrible. I can't bear to look upon it.
Льюис говорил о том, что люди очень часто во время похорон говорят, он выглядит так хорошо, он выглядит настолько красивым, она так красиво выглядит. И он говорит, вы знаете, самый красивый труп ужаснее, чем самый уродливый человек. Другими словами, Льюис говорит о том, что смерть ужасна.
Now, I must say I disagree with the great man. I've seen some dead people who look better than live people. I've seen some dead people who look better than me when I look in the mirror.
И вы знаете, я не совсем согласен с великим богословом, писателем, потому что я видел очень красивых мертвых людей. Некоторые мертвые люди, которых я видел, выглядели лучше, чем я, когда я смотрю в зеркало.
And I honestly can remember two times when I looked upon a dead body and I thought, she's beautiful. And one of those was my mom.
И вы знаете, я могу вспомнить два случая, когда я смотрел на человека в гробу, и я думал, она прекрасна. И один из этих случаев, это была моя мама.
The other time on the North Carolina coast was a 12-year-old girl. I wonder, have you ever seen a 12-year-old girl who's dead?
Другой случай был 12-летняя девочка, которая погибла на побережье недалеко от Северной Каролины. Вы видели когда-нибудь мертвого 12-летнего ребенка?
There was a 12-year-old girl in our community who had a disease. I won't name the disease because you may know someone who has the disease, or you may have the disease yourself. This disease has a 100% kill rate. I walk into the funeral home. This beautiful child is lying there for everyone to see. Her 9-year-old sister has the same disease. Her 9-year-old sister is standing in the room, waiting her turn. And I'm thinking, this little girl is beautiful, but she's dead.
И вот я захожу в погребальный зал, я вижу эту девочку 12-летнюю, она лежит, и она болела, я не буду называть болезнь, но эта болезнь убивает, смертность у этой болезни 100%. И вот эта девочка 12-летняя лежит, а рядом стоит 9-летняя сестра ее, и у этой 9-летней сестры то же самое заболевание, что у этой девочки. Я смотрю на нее, и я понимаю, что она прекрасна, она красивая, но она мертвая.
It was one of the saddest moments of my life. But in that moment, I thought of this text.
И это был один из самых грустных моментов моей жизни. Но вот в этот момент я вспоминал, я думал об этом отрывке Священного Писания.
And I thought, could you imagine a man like us, a human being like us, who could walk into a room like that, who could look upon a dead child like that, who could raise her from the dead, who could give her back to her mother and father, who could transform a place of unimaginable sorrow into a place of unimaginable celebration? Can you imagine that there was ever on this planet a man who could do that?
И вот в этот момент я думал, вы можете себе представить человека, такого же человека, как вы и я, человека, который может зайти в такой погребальный зал, человека, который может преобразить этот погребальный зал из места плача в место нескончаемой радости, человека, который может воскресить из мертвых эту девочку.
And can you imagine what kind of goodness, what kind of mercy, what kind of power, what kind of grace was resident in a man who could do that?
И можете себе представить, какая благость, какая доброта, какая милость была в человеке, который мог совершить такое?
Now can you imagine a creature so wicked, so debased, so defiled, so sinful that they would want to kill a man who could do that?
Можете себе представить человека настолько падшего, настолько низкого, настолько грязного, что захочет убить такого человека?
Do you know how he was able to do that?
Знаете, как он мог это сделать?
One day he was bleeding much more profusely, much more dangerously than this woman. And no one stepped forward to help stop the bleeding.
Он мог это сделать, потому что однажды он истекал кровью. Он истекал кровью больше, чем эта женщина, которую он исцелил. Но тогда, когда он истекал кровью, никто не вышел вперед, никто не остановил никто не остановил его смерть.
One day he was dying, the only son of his father. And his father could have come to stop the dying. But his father held back for the simple reason that this was the whole purpose of his coming. The Father sent him to die so that you and I wouldn't have to bleed, so that you and I wouldn't have to die, so that you and I could receive eternal life.
И вот в этот момент он, единственный сын своего отца, умирал, и отец отвернулся от него, и отец не стал делать ничего, и отец не остановил эту смертную казнь. Почему? Потому что, умирая, он дарил нам жизнь. Его смертью мы исцелились. Отец посылает его в этот мир с единственной целью, чтобы он умер за каждого из нас, чтобы его смертью мы жили теперь.
That's the gospel, the everlasting gospel, my only hope. Your only hope, our hope in life, our hope in death. Amen.
Это радостная весть, вечная радостная весть. Моя надежда, ваша надежда, единственная надежда. Аминь.